Происхождение Екатерины и неясно. Ее родственники в некоторых документах названы сковородскими, в других – сковородскими, сковоронскими и даже и ковронскими. По свидетельству Рельбига, фамилия Сковронский была принята по предложению графа Петра Сапеги. Общепризнанной официально является версия, что родоначальники русского дворянского рода были ее родными братьями. Однако из-за скудности и мутности данных, и возможного нарочного уничтожения документов при Петре, позже предлагались иные версии происхождения Екатерины, согласно которым она двоюродная, а не родная сестра Сковронских или иная другая родственница. Указывается на тот факт, что сам Петр и называл Екатерину не Сковронской, а Василевской или Василевской, а в 1710 году после взятия Риги в письме Репнину называл совсем иные имена с родственником Катерины моей. Иоганн Ионус Василевский, Анна Доротея, также их дети. Известно, что в 1714 году русский генерал-комиссар при Курлянском дворе Петр Бестужев получил через Матвея Алсуфьева указ из Петербурга, дабы в Крыжбархе сыскал фамилию Веселевских и Дуклясов. 25 июня 1715 года Бестужев представил записку с добытыми им данными, в которой сообщает, что Катерина Лизаган была дважды замужем за Веселевским и Дуклясом, а сестра ее Дорота была за Сковородским, имела два сына и четыре дочери, была лютерского закона. Один сын, Карл, другой Фриц в польских Лифляндах, одна дочь Анна, другая Доротея, обе в польских Лифляндах замужем. Он сообщает, что у Дороты третья дочь Катерина жила в Крейсбурге у тетки своей Марии Анны Веселевской, которую в 12 лет возраста ее взял в Лифлянды шведский марианбургский пастор. Сведения Бестужева считаются спорными и противоречивыми. В частности, по возрасту упомянутых лиц выходит, что Катерина – не дочь Дороты, а дочь ее сестры, возможно, Елизаветы Мариц. Непонятно, почему Екатерина много лет спустя приказала разыскать из всех упомянутых в ней лиц только Сковронских, а другими их кровными родственниками пренебрегла. В связи с Екатериной и называется еще одна фамилия – Рабе. По одним данным, Рабе – это фамилия ее первого мужа Драгуна, по другим – это ее девичья фамилия, а некто Иоганн Рабе был ее отцом. Обсуждается вопрос о ее принадлежности к различным прибалтийским народностям и даже крещенным евреям. Например, несмотря на то, что ее воспитатель пастор Глюк во время описываемых событий был близок ко двору и долгие годы жил в Москве, где руководил первой московской гимназией, его свидетельства и информация о происхождении Екатерины нигде не найдена или, что вполне возможно, была уничтожена. После восшествия на престол Екатерина присвоила Сковронским графское достоинство, не называя их своими братьями, а в ее завещании Сковронские неопределенно названы ближними с родственниками ее собственной фамилии. Екатерина нигде в своих указах и распоряжениях не упомянула о родстве со Сковронскими, которых сама же осыпала дарами и почестями. В переписке князя Репнина с кабинет-секретарем Макаровым об этом семействе также нет ни одного намека на их родство с императрицей, они названы по именам и фамилии, или же встречаются такие выражения «сей люди», «муж сей женщины», «та Женька», известная Елизавета Петровна называет Ефимовских, Сковронских и Гендриковых с родными фамилиями ее любезнейшей матери. Сообщают, что в 1721 году, когда Петр и Екатерина находились в Риге, ко двору неожиданно явилась крепостная крестьянка Христина Сковорощанка, которая показала, что она сестра ее величества, и просила свидания. Из писем рижского генерал-губернатора князя Репнина известно, что та Женька была у ее величества и поки отпущена в свой дом с пожалованием 20 червонных. Первый из братьев Екатерины один, Карл Самуилович Сковронский, якобы прибыл в Петербург еще при жизни Петра и в то же время ходил по Петербургу анекдот о том, как государыня впервые, еще при жизни покойного мужа, увидела Карла Самуиловича. Привезли его в столицу. В доме Шепелева представили императрице ее брата. Екатерина Алексеевна упала от стыда в обморок. «Нечего краснеть», — сказал император, — «я признаю его своим шурином, и если в нем окажется прок, сделаю из него человека». Рассказ про обморок пересказывается Вольтером в «Истории Делимпире де Руси» и «Сауспери Легранд». Вильбоа и Вольтер сообщают, что Карл был найден в корчме, слугою, объявил себя братом высокой особы и тому подобное. Однако дореволюционный русский биографический словарь Половцова сообщает, что он прибыл в Петербург с семьей в конце 1726 года, Петр же скончался 8 февраля 1725 года. Далее Половцев пишет о Карле: прошлое его покрыто, конечно, совершенным мраком и остается даже неизвестным, при каких обстоятельствах в точности найден был Карл Самуилович. В письме князя Репнина от 15 декабря 1722 года указано, что некоторый крестьянин отыскан, взят под крепкий караул и отправлен в Москву к кабинет секретарю Макарову. По предположению К.И. Арсеньева, этот некоторый крестьянин – Карл Самуилович. В письме князя Репнина от 7 апреля следующего года сообщено, что в деревне Дагаби найдена жена Карла, ее убеждали ехать к мужу, но она не соглашалась, несмотря на уверение, что муж ее содержится во всяком достатке. В каких условиях жил Карл Самуилович с 1723 по конец 1726 года и откуда приехал он в Петербург, сказать трудно. Сначала называли его И.К. Воронским, имя бывшее, вероятно, извращением Скавронского, которое, собственно, было дано ему и за ним осталось. Неизвестно, кто первый попал на это польское имя, но полагают, что предложил его граф Сапега. Граф Карл Скавронский получил прекрасный дом в Петербурге. Содержание его было великолепное, какое прилично образу жизни знатнейших частных людей. Чтобы иметь возможность производить издержки, связанные с таким положением, графу Скавронскому не только выдаваемы были чистые деньги, но и пожалованы столь знатные поместья в России, что и до сих пор богатства фамилии Скавронских считаются из самых значительных в Русской империи, а это значит очень много, потому что в Европе мало стран, где высшее дворянство было бы так богато, как в России. К этому должно присоединить еще драгоценные камни и дорогие платья. Такие безмерно расточительные подарки, какие получил Скавронский, его сестры и все их семейства, возбудили зависть. Неудовольствие придворных, однако, мало-помалу укрощалось, потому что они видели, что эти временщики не получали в государстве никаких знатнейших мест, занимать которые они, впрочем, были бы и не в состоянии по причине крайнего своего невежества. Например, Карл Скавронский, хотя он и был брат государыни, сделался лишь, сколько нам известно, камергером, но не получил никакого придворного места и ни одного ордена. Время смерти его не можем мы определить с точностью, но, кажется, что он умер уже в царствовании Петра II, исповедуя католическую веру. Он вывез с собою в Россию 3 сыновей и 2 дочерей. Здесь родилась у него еще одна дочь. Эти дети были по большей части воспитаны в греческой вере. Сыновья назывались Иван, Мартын и Антон. Только один из них, Мартын, оставил потомство. Мартыну Скавронскому шел уже 14-й год, когда его отец стал знатным вельможей. Его воспитание было поручено академику Байеру, который должен был озаботиться о приобретении его воспитанникам хорошего поведения и сведений в науках. Он занимался также изучением иностранных языков. С учреждением в 1731 году в Санкт-Петербурге сухопутного шляхетского кадетского корпуса зачислен был в состав его питомцев. В 1735 году по доносу его слуги о том, что Скавронский говорил непристойные слова в адрес императрицы Анны Ивановны, он допрашивал пса в тайной канцелярии. Императрица соизволила указать означенному графу Мартыну Скавронскому за происшедшую от него в словах важную продерзность учинить наказание, бить плетьми нещадно, и по учинении того наказания оного Скавронского и людей его из тайной канцелярии освободить. Вступление на престол императрицы Елизаветы Петровны резко изменило положение графа Мартына, ее двоюродного брата. В 1742 он остался единственным мужским представителем рода. Возможно, что этим в значительной степени объясняются те обильные отличия и награды, которые выпали на долю Скавронского за все время царствования императрицы Елизаветы Петровны. Чины камер-юнкера, 1742, камергера, июль 1744, обергофмейстера, генерал-аншефа, звание генерал-адъютанта, орден СВ. Александра Невского, богатейшие поместья, например, село Кимры, конфискованное у графини Э.И. Головкиной, и тысячи крепостных крестьян. Все эти пожалования императрицы Елизаветы Петровны значительно выдвинули Скавронского среди богатой и родовитой русской знати. В то время в Санкт-Петербурге славилась его карета, вся отделанная снаружи стразами, она стоила 10 тысяч рублей. Последние годы он находился в 1748 году камергером и кавалером ордена Святого Александра Невского, который получил от императрицы Елизаветы в 1744 году. В 1764 году подписал он смертный приговор несчастному Мировичу. Супруга его была статсдамой императрицы Елизаветы и Екатерины II и была еще жива в 1799 году. Дочери графа Карла Скавронского назывались Софией, Анна и Екатерина. София Карловна была пожалована, только что приехала в Петербург, придворной дамой при тетке своей, императрице Екатерине, но очень вскоре она вышла замуж за графа Петра Сапегу, о котором мы уже говорили. Императрица, которая была обязана ему некоторой благодарностью за отыскание ее родственников, пожаловала ему в 1726 году Александровский орден. Сапега, один из первых магнатов Польши, почел за честь жениться на крестьянке, бывшей племянницей русской императрицы. София имела несколько детей и умерла католичкой.